Глава 25. Гаитянский сухогруз Джейзи Леви стоял у пирса в 4 милях от устья Майами-Ривер. Вахтиному на мостике была хороша видна перекинутая над рекой железнодорожная эстакада, неоновые огни которой радугой переливались на темной воде. Устроился он с удобством. Под рукой стопка порнографических журнальчиков, рядом короткий, но тем не менее дозволенный законом дробовичок. Ровно 18,1 дюйма от дула до казенного среза специально мерили. Обрезы в США запрещены законодательством. Длина ствола гладкоствольного оружия должна составлять не менее 18 дюймов. Вокруг шеи у него была повязана оранжевая косынка. К любому делу он всегда подходил основательно и дотошно, не упуская мелочей, и поэтому в рамках подготовки к предстоящей операции съел за обедом целых 2 больших авокадо. Флакко, подручный Ганса Петера, сидел рядом, вооруженный винтовкой Р-15 и пистолетом, заткнутым за пояс. Вечерело. По реке в обе стороны медленно продвигались белые, красные и зеленые огни судов и лодок. Откуда-то из ресторана ниже по течению до Флака долетали еле слышные музыкальные ритмы. Играли «Пошалим» Ники Джема. Все пляшут, небось, сейчас, задрыги. Сиськи телок прыгают в глубоких вырезах, шлепаются одна от другую. То же самое звучало тогда в клубе «Чика», когда он выплясывал с той девчонкой с наколотой на титьке птичкой, а потом они завалились к нему в машину, занюхали кокс, обжимались, сосались, как умалишенные, а потом... Эх, закатиться бы сейчас в какую-нибудь ресторацию воды с такой вот горячей штучкой, а не просиживать штаны вместе с этим мудаком Вахтиным, который пердит на всю округу каждые несколько минут. А тем временем внизу, в обшарпанной кают-компании, Ганс Петер Шнайдер общался с Клайдом Хоппером из Лодердейла и старшим помощником капитана, молодым гаитянцем с погончиками на рубашке. Помощник уже вызвал боцмана по имени Томми, ответственного за погрузку. Тот просто обожал, когда его называли не просто Томми, а Томми Боцман, поскольку на каком-то ямайском жаргоне это звучало похоже на Томми Стояк. Капитан сошел на берег. Ничего не вижу, ничего не знаю. Внизу внутреннего трапа стоял еще один человек Ганса Петера, Матео, вооруженный помповым ружьем 20-го калибра. «А где Феликс?» — поинтересовался Хоппер. «Его мальчонки гланды удаляют без запинки», — ответствовал Шнайдер. «Жена ему сказала, чтобы тоже в больницу ехал». На столе были расстелены строительные планы дома Эскобара, которые привез Шнайдер. Лежали фотографии дыры под причальной стенкой, обнаруженные в камере Антонио. Хоппер показывал на картинках, каким оборудованием располагает.
«Вот, глядите, такая у нас стрела на барже установлена с ковшом и гидравлическими ножницами. Далеко достает, кран не понадобится. Есть 50-тонная гидравлическая лебедка. Выдернем, как редиску».
«Нужно за один отлив».
«Все за один приливный цикл сделаем. Ты точно не хочешь, чтобы мы перекинули это сразу на судно?»
«Нужно сделать в точности, как я сказал. Погрузите на небольшую баржу. Замотайте, как следует, сеткой. Привозите сюда». Шнайдер повернулся к старпому.
«А вы пока подготовьте лебедки и стрелы. Покажите, куда положите груз».
Вместе с боцманом они спустились в трюм.
«Вот сюда», — показал старпом. «Опустим через главный трюмный люк и закидаем сверху велосипедами, а на люк на палубе еще великов наставим».
С высоты ходового мостика Вахтиный заметил, как по дорожке вдоль реки к судну приближается фургон. Передвижная закусочная. «Ля кукарача», — проквакал клаксон. Вахтиный напряг живот, выпустил густое облако газов, отдающих авокадо.
«Надо срочно личинку отложить», — объявил он. «Я мигом». И оставил Флака на мостике в полном одиночестве. Погруженный в романтические мечты, тот лишь машинально помахал рукой перед носом, разгоняя зловонные пары.
Кэнди подрулила прямо к трапу, остановила фургон, вышла. На ней были коротенькие шортики и блузка, завязанная узлом на животе. Смотрелась она отпадно.
«Эй, у меня тут румяные пухленькие пирожки!» — крикнула она, задрав голову к флагу на мостике.
«Ну и то правда», — пробормотал тот себе под нос.
«Пирожки и бутылка холодненького президента — 1,50 бакса. Ребят на борту? Им точно захочется. Всего 1,50 бакса. Сама бы сейчас такой наборчик купила».
Она немного выждала, после чего пожала плечами и полезла было обратно в кабину.
«Как это ты сама у себя пиво купишь?»
Флаг уже спускался по трапу.
«Надеюсь на твои деньги», —
отозвалась Кэнди, сразу замечая пистолет, вырисовывающийся у него под рубашкой. Винтовку он оставил на мостике. Она распахнула заднюю дверь фургона. Кузов был завален только наполовину. Два термоящика с горячими пирожками, эмпанадами и холодным пивом, еще один побольше для льда и переносной газовый гриль с баллоном. Открыв бутылку президента, Кэнди сунула ее флака.
«Не хочешь пока присесть? А я пока пирожочек принесу».
Бросила на скамейку свою сумочку, сходила в фургон за эмпанадой. Оба уселись у трапа спиной к судну. Она похлопала флака по ляжке.
«Ну, как тебе?»
Тот уже вонзил зубы в пирожок.
«Кукарача на бибикалке, это клево!» —
едва проговорил он с набитым ртом. Глотать с вывернутой шеей было трудно. Голова сама собой склонялась к соблазнительной ложбинке под блузкой. У них за спиной Виктор, Чола и Пака незаметно проскользнули по трапу на судно.
«Ты такая красивая!» — продолжал Флака. «А что ты еще продаешь? Можно будет в фургон залезть, если что?»
Кэнди выждала, когда мимо пройдет какой-то катер. Огляделась по сторонам. Больше движения на реке не было.
«Могу предложить занюхать кокса в качестве аванса, а потом 100, — сказал Флак, демонстрируя ей 100-долларовую купюру.
Кэнди нажала кнопку на ключе зажигания, и фургон, клацнув электрическим замком, мигнул всеми своими 4 габаритными огнями. В тот же миг откуда-то из глубины судна послышался дробный перестук 2 Мак-10. В бортовых иллюминаторах заполыхали огненные вспышки. Не вынимая пистолета из сумочки, Кэнди дважды выстрелила флака в ребра, потом прижала дуло ему под мышку и еще 2 раза нажала на спусковой крючок. Посмотрела ему в лицо, убедилась, что он готов, убрала 100 в карман, выбросила бутылки и недоеденную эмпанаду вместе с салфеткой в реку. К аппетитному мясному пирожку сразу подплыла рыбка. Из ресторана вдалеке все так же еле слышно доносилась музыка. В почти полной тишине возле судна вынырнула морская корова с теленком. Отфыркалась. В кают-компании сухогруза лежали хоппер, молодой старпом и боцман, все мертвые. Матео нигде не было видно. Ганс-Петер Шнайдер прятался под столом. На голове кровь. Виктор еще несколько раз выстрелил в него. Пули ударили в пиджак и рубашку, выбивая облачка пыли. Бумаги по-прежнему лежали на столе. Чоло порылся в бумажнике Шнайдера.
«Атос!» — крикнул Виктор. «Сваливаем!»
Он и Пака бросились к главному трапу, ведущему на палубу. Чоло замешкался, хотел прихватить еще и часы Шнайдера. Он уже стягивал их у него с руки, когда Ганс-Петер застрелил его на повал и тут же вскочил, кинувшись в другую сторону, к кормовому трапу. Виктор с Пака стали палить ему вдогонку, пули со звоном били в металл. Оказавшись на палубе, Шнайдер перевалился через фальшборт и плюхнулся в воду с противоположной от причала стороны. Виктор с Пака несколько раз выстрелили ему вслед, когда он погружался под воду. Опять сыпались по трапу вниз в кают-компанию к Чоло. Виктор приложил ему руку к шее. «Готов, забери его, Ксивы». Сбежав по трапу на причал, они быстро засунули пистолеты и пулеметы в ящик со льдом. Матео на машине Шнайдера уже скрывался из виду. «Бумаги!» — произнесла Кэнди. «Где бумаги?» Сыпав стреляные гильзы в сумочку, она быстро перезарядила револьвер из лежащей там заготовленной обоймы.
«Мля, бумаги!» — опомнился Пака. «Да ладно, гони давай!»
«Черт бы вас побрал! Сходи, принеси! Чола точно готов?»
«Дура, что ли? Я бы вот так вот бросил!» — возмутился Виктор. Кэнди защелкнула барабан револьвера.
«Пошли!»
Вернувшись в кают-компанию, они без разбору запихали все бумаги в сумочку Кэнди. Мертвые глаза Чола уже начали высыхать. Уходя, они даже не обернулись в его сторону. Вновь оказавшись на пирсе, Пака побежал к оставленному на дороге универсалу, а Кэнди с Виктором запрыгнули в фургон, который с ревом сорвался с места. Где-то в отдалении уже завывали сирены.
Рыбка под железнодорожной эстакадой сразу почувствовала приближение поезда. Приготовилась. Пригородный состав «Трирейл» с грохотом пролетел над рекой, стряхивая с моста всяких жуков, которые дождем посыпались в воду. Поджидавшая их рыбка бросилась собирать свалившиеся с неба угощения, нарушая водную гладь всплесками и маленькими водоворотами.